По красоте.
Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники Дегай. С вами его ведущий Алексей Все Проспавший и загорелая повелительница ОС Юлия Жемчуг. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Юлия, я прочитал страшные вещи, что во время общего наркоза на операции можно проснуться, что от общего наркоза выпадают волосы, путаются мысли и портится память.
И это еще не самое страшное, что можно прочитать в интернете.
Вот специально для этого, знаете, вот мы сегодня пригласили к нам врача-анестезиолога-реаниматолога клиники ДГА Дмитрия Дмитриевича Жарова с опытом более 20 лет в этой области. Также его называют еще дядя Дима сладких снов. Это правда, Дмитрий Дмитриевич?
Ну, возможно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мои коллеги, здравствуйте. Дорогие слушатели, да, развенчаем, может быть, какие-то мифы, поговорим немножко подробнее о том, что такое анестезиология, анестезия, насколько это вредно и страшно, и, возможно, на какие-то вопросы вы найдете ответы.
Да, очень бы хотелось, и вот первый вопрос, насколько безопасна современная анестезия?
Скажу кратко, современная анестезия безопасна.
Все, спасибо большое.
Да, с вами был «Покрасок по красоте».
Ну, на заре как бы развития анестезиологии. Вообще, это молодая специальность, но на заре развития, конечно, вопросы безопасности, они были достаточно сомнительны, потому что со временем, естественно, все развивается, прогресс движется вперед, и в настоящий момент, особенно в последние несколько десятилетий, очень далеко шагнула вперед наука, медицинская фармакология, все прикладные специальности. И сейчас анестезиология действительно, она является анестезиологическое обеспечение операций, является безопасным, по сути, по своей. Но из года в год, из уст в уста передаются различные представления, может быть, какие-то пережитые моменты в ранние времена родственниками и так далее, которые говорят о том, что однозначно анестезия – это опасно, сложно и так далее, и так далее. По факту, конечно же, это не так. Сейчас очень большое внимание уделяется обеспечению именно безопасности пребывания пациента в операционной, в состоянии там, медикаментозного сна во время операции.
А можно вот такой небольшой экскурс в историю? Коротенький, ну, какой наркоз был и как он менялся вообще со временем?
Ну, так скажем, в 1846 году, 16 октября...
1846 году?
Да, да, да. 16 октября был проведен первый публичный так называемый наркоз. Да? Это считается временем появления анестезиологии. Конечно, это был революционный момент в хирургии, потому что с появлением наркоза травматичные вмешательства стали возможны у пациентов. Резко снизилась летальность при каких-то расширенных вмешательствах. И вот с 1846 года мы имеем в своем арсенале такое понятие, как общая анестезия. Для проведения общей анестезии используются разные препараты. Это могут быть и препараты, которые вводятся внутривенно, это могут быть ингаляционные анестетики, то есть медицинские газы, которыми пациент дышит.
А вот это всё то, что веселящий,
да,
газ.
Ага. В том числе, да. Все начиналось с ингаляционных анестетиков. В настоящий момент тоже ингаляционные анестетики, они имеют ведущую роль. Играет ведущую роль в обеспечении именно анестезиологического пособия. Но это уже препараты другого поколения. Они гораздо более безопасны, они более управляемы, они имеют меньше побочных эффектов. Соответственно, анестезия, она стала для нас более безопасна, потому что мы достаточно легко управляем процессами сна, обезболивания, пробуждения пациента.
А как вы управляете? Ну, вот я, мне кажется, что для меня и вот, например, для Юли какая-то вот доза наркоза должна быть разная. Ну, как он подбирается?
Про дозы это отдельный разговор, да. В принципе, анестезии не бывает без операции, поэтому, да, выбор анестезиологического пособия зависит от того, что мы делаем, какое хирургическое вмешательство предстоит пациенту. Если это вот какие-то локальные даже маленькие операции, они выполняются в условиях местной анестезии.
Угу.
То есть, когда доктор-хирург обезболивает какую-то локальную зону и, соответственно, непродолжительное, малотравматичное вмешательство возможно. А при этом сохраняется сознание у пациента.
Ну, местную анестезию особо никто и не боится.
Да, но для каких-то более расширенных вмешательств, безусловно, используются методики общей анестезии. Общая анестезия – это понятие такое собирательное. На самом деле, каких-то есть определенные принципы работы, на которых мы строим свою работу в операционной. То есть пациент должен спать, ему не должно быть больно, он должен быть расслаблен, он должен не мешать, в кавычках, да, хирургу работать, то есть мышечный тонус должен быть там снижен у пациента. И, соответственно, не должно быть никаких вегетативных реакций организма на хирургическую травму, да, которую наносит доктор-хирург.
Угу.
Вот это базовые принципы, на которых мы работаем. Все эти цели достигаются комбинацией, то есть применением комбинации определенных препаратов медицинских. Как я уже говорил, есть внутривенные анестетики, есть ингаляционные анестетики. Дозировки исходно этих препаратов рассчитываются на вес пациента. В дальнейшем они корректируются в зависимости от показателей, тех, которые мы контролируем во время операции. И вообще сейчас используются расширенные системы мониторинга состояния пациента во время операции, которые нам дают очень-очень много информации о том, что происходит в конкретный момент с пациентом, как он себя чувствует, грубо говоря. В зависимости от этого мы увеличиваем, уменьшаем дозировки анестетиков или вводим какие-то дополнительные препараты для коррекции работы органов, систем, функций, стабилизации и так далее. И так
то
далее.
Есть это не автоматика делает,
нет,
это сам врач-анестезиолог
это
делает?
Это контролирует доктор-анестезиолог при помощи сложных механизмов, там аппаратуры, которая имеется в нашем арсенале. Это наркозно-дыхательная аппаратура, это мониторы, которые показывают нам определенные показатели. Есть мониторы, которые позволяют нам оценить глубину и качество выполняемой анестезии, то есть мониторинг глубины анестезии. Поэтому вот один из мифов, да, который достаточно часто можно услышать, да.
Что, а вдруг я проснусь?
Да, можно проснуться, да.
Такие варианты возможны были ранее, когда мониторинг был не настолько хорошо налажен.
Uh-huh.
В последнее время в арсенале анестезиологов есть достаточно средств для того, чтобы проводить адекватную оценку той работы, которую ты производишь в данный момент. Поэтому интраоперационное пробуждение пациента, если в этом нет какой-то задачи, да, нашей, потому что ряд операций могут выполняться с пробуждением пациента.
А, даже так?
Ну, это как бы не касается эстетической, пластической хирургии, есть такие операции. Но если у нас нет задачи, чтобы пациент проснулся во время операции, то он не проснется,
не
он
проснется.
Будет спать столько, сколько это потребуется.
Можем сказать, что это невозможно.
Это, ну, да, это невозможно, это казуистика. То есть это на практике это не встречается.
С развитием технологий, получается, риск даже почувствовать дискомфорт или какую-то боль во время анестезии, он, получается, ну, тоже исключается.
Анестезия сама по себе подразумевает отсутствие чувствительности. Поэтому пациент спит, он не чувствует боли.
И вспомнить он потом тоже ничего не может.
Это одна из задач общей анестезии, да, то есть вызвать амнезию предыдущих событий. Многие пациенты даже после пробуждения не всегда улавливают этот момент. Да? Многие говорят, что я проснулся в палате, хотя на самом деле все пациенты просыпаются в операционной. То есть вот амнезируют предыдущие события.
Это сознательно делается?
Нет,
да?
Это свойство тех препаратов, которыми мы работаем. Это достаточно комфортно для пациента.
А вот по поводу еще свойств препаратов. Ну, название наркоз. Там присутствуют наркотики. Но это же должно быть вредно, наверное.
Действительно, ряд препаратов – это сильнодействующие препараты наркотического ряда, то есть это синтетические, полусинтетические наркотики, так называемые. Да? Почему? Потому что это производные опия. Опий является наркотиком. Но здесь больше наше психологическое восприятие этого слова имеет значение. Это абсолютно не те наркотики, которые могут вызвать зависимость, да, вот тем более при каком-то кратковременном применении, там, во время операции, в послеоперационном периоде для обезболивания в ряде случаев. Эти препараты не вызывают привыкания, они не вызывают тех эффектов, которые, в общем-то, заставляют наркоманов, да, вот, пользоваться наркотиками. То есть они не вызывают эйфории, там, каких-то вот этих радужных сновидений и всего прочего, благостного какого-то состояния. Это препараты, которые вызывают обезболивание, по сути. Возможно, сонливость. В общем-то, и все. Поэтому привыкание к этим препаратам, оно при правильном их использовании, да, абсолютно невозможно. Поэтому бояться слова «наркотики» абсолютно не надо, если вы находитесь в стенах медицинского учреждения.
Насколько вообще часто можно делать наркоз? Есть ли какой-то временной промежуток между операциями, ну, которые нужно выдержать?
Ну, что касается анестезии, да, препараты, еще раз повторюсь, сейчас большинство препаратов – это препараты короткого, ультракороткого действия. Они очень быстро разрушаются нашей системой детоксикации, выводятся из организма. В принципе, в течение суток вы можете забыть, что у вас была общая анестезия, по сути. Это что касается анестезии. Но еще раз вернемся к тому, что анестезии без операции не бывает. Поэтому если у вас закончилась реабилитация после предыдущей операции, пожалуйста, можете приходить оперироваться еще раз в условиях общей анестезии. Анестезия проводится по необходимости. Ее можно делать столько, так часто, сколько это требуется для того, чтобы выполнить оперативное вмешательство. И по длительности то же самое. Анестезия может быть абсолютно различной длительности. Все зависит от необходимости. Если мы оперируем пациента в течение часа, он будет спать приблизительно в течение часа. Если операция длится 8-10 часов, он будет спать 8-10 часов.
А если больше? Ну, бывают такие операции?
Бывает больше. Да, вот. Ну, в эстетической медицине редко, как бы, такие длительные операции бывают. Но, в принципе, да, в хирургии бывают длительные операции, бывают пациенты, которые требуют анестезии не только из-за того, что они прооперированы, а, допустим, они находятся в отделении интенсивной терапии после какой-то тяжелой травмы, они находятся в состоянии искусственного сна, по факту это тоже общая анестезия, длительно, сутки, двое, трое, неделями.
Неделями?
Ну, то есть, ну, по необходимости, до стабилизации.
Верхней границы по времени нет,
не существует. Столько, сколько требуется для того, чтобы стабилизировать функции организма. Если они стабилизировались, пациента выводят из так называемого да, медикаментозного сна, по факту это общая анестезия. Да? Он просыпается.
Бывает ли такое, что у людей, например, аллергия на наркоз?
Аллергия, в принципе, может возникнуть на любой медицинский препарат, даже на средства, которые используются для лечения аллергии. Это написано во всех учебниках. То есть вот такая вот диалектика. Это возможно, но, мне кажется, об этом говорят гораздо чаще, чем это случается.
То есть это очень...
Это, опять же, это казуистика. Это крайне редкие случаи для возникновения именно аллергических реакций на препараты из группы анестетиков. Чаще возникают аллергические реакции абсолютно на другие препараты, на антибиотики, на какие-то симптоматические другие средства. И по факту чаще аллергии возникают на препараты из группы местных анестетиков. Это статистика.
А вот люди, которые плохо переносят наркоз, от чего это тоже может зависеть? Кто-то очень легко переносит, кто-то намного сложнее ему плохо.
В первую очередь, это зависит от вида оперативного вмешательства по факту. Угу. Да? Чем более травматично оперативное вмешательство, расширенные вмешательства, конечно, они переносятся сложнее, в принципе, чем какие-то локальные короткие манипуляции. Анестезия в этом плане, опять же, возвращаемся к тому, что не бывает анестезии без операции. Uh-huh. Поэтому говорить о том, что пациентам плохо переносит анестезию, ну, наверное, не всегда корректно. Больше зависит от того, какую операцию пациент перенес. Если это там, верхняя, нижняя блефаропластика, это один разговор. Да? Если пациенту выполнили абдоминопластику или пассакцию, это совершенно другой коленкор. Более травматичные вмешательства, они переносятся, ну, субъективно, могут переноситься сложнее. Анестетики, безусловно, это не витамины. Ничего полезного по факту в них нету, но эти препараты используются по необходимости. И они в данном случае являются благом для пациента, потому что пациент не чувствует боли, он спит, его организм не реагирует на травму, потом он просыпается по расписанию.
То есть, получается, я правильно понимаю, а если какая-то слабость, тошнота после выхода из наркоза, возможно, что это именно от оперативного вмешательства?
Чаще всего так и есть. Ряд препаратов могут вызывать тошноту, как побочное действие препаратов. Могут. Это, да, действительно так, это описано. Мы используем схемы профилактики, обязательно назначаем всем пациентам там, трехкомпонентную методику профилактики после операционной тошноты и рвоты. Это уменьшает вероятность возникновения тошноты в послеоперационном периоде, но, к сожалению, не исключает на 100%. Это достаточно частая, я бы так сказал, даже наиболее частая проблема в послеоперационном периоде. Синдром послеоперационной тошноты и рвоты. Да, мы стараемся минимизировать эти риски, реагировать на уже возникшие проблемы вот в этом плане. К сожалению, гарантировать на 100% мы не можем, потому что операции разные, исходный статус пациентов разный, есть определенные группы риска, которые у пациентов этих групп повышается риск тошноты. Вот у некоторых пациентов, опять же, этот порог может быть снижен. Это информация есть в открытом доступе у курящих людей. Тошнота, рвота, это редко случается.
Из-за этого побочного эффекта советуют, ну, рекомендация строгая, перед операцией ничего не пить, в том числе,
но здесь имеет больше значение пустой желудок перед началом оперативного вмешательства и перед введением в анестезию пациента из-за опасности попадания желудочного содержимого в дыхательные пути в момент введения в анестезию. Поэтому имеются рекомендации, которые...
Это потому что в состав наркоза входит
миорелаксанты, в том числе, которые... Да, и особенно у пациентов, если имеется там гастрорефлексная болезнь, заброс желудочного содержимого в пищевод, то пассивно могут попадать частицы пищи или же вода в дыхательные пути до того, как доктор-анестезиолог обеспечит герметизацию или проходимость дыхательных путей после введения пациента в анестезию при помощи специальных устройств. Интубационная трубка, которая ставится в трахею, или ларингеальная маска, которая ставится для контроля за дыхательными путями во время проведения общей анестезии. Поэтому пустой желудок – это один из факторов безопасности для проведения общей анестезии. Похудеть пациент не успеет, да, как бы от голода еще никто не умирал перед операцией, поэтому определенный период голодания нужно выдерживать.
А как еще пациентов готовят к наркозу? Или никак? Или это готовят
пациент готовится к операции?
К операции, не к наркозу.
Верно. Вот это вот основная линия, да, к анестезии, по сути, готовится, ну, нет необходимости. Пациент готовится к операции. Да? Безусловно, здоровый образ жизни, исключение вредных привычек, они уменьшают вероятность развития послеоперационных осложнений, в том числе возможных, связанных там, с проведением общей анестезии. Еще раз повторюсь о том, что проведение общей анестезии в настоящий момент, оно безопасно, безопасно. Какие-то серьезные проблемы, связанные с, непосредственно вот, с использованием общих анестетиков, это единичные случаи на там, 100-150 тысяч анестезий. Это очень маленькая цифра.
Это очень большая цифра.
Ну, наоборот, очень, ну, да, очень маленькая вероятность. Да-да-да. Поэтому это вопрос такой, больше растиражированный, что анестезия – это настолько страшно и опасно.
Да, от нее выпадают волосы,
теряются
память.
Это тоже
частая история, да, которую можно услышать. Почему-то это связывают там, с проведением общей анестезии. Ну вот, это же просто нелогично. Вот есть классическая триада стресса, да, они все знают. Это нарушение кратковременной памяти, нарушение питания придатков кожи, нарушение процесса засыпания, то есть нарушение сна. Вот эта триада – это проявление стрессорной ситуации. Пациент в послеоперационном периоде находится в состоянии стресса. Может быть, даже не эмоционального стресса, да, а именно соматического, потому что он перенес травму хирургическую. Чем обширнее вмешательство, тем выше вероятность проявления стрессорной ситуации у человека. Любая стрессорная ситуация может проявляться вот этой вот классической триадой или какими-то элементами из нее. Поэтому говорить о том, что там волосы стали ломкие после анестезии, абсолютно нет оснований. Они могут стать ломкими, действительно, но только потому, что пациент перенес расширенное вмешательство.
Так, а задача анестезиолога, ну, правильно я понимаю, что в задачу анестезиолога входит еще и вот нивелирование каких-то вот этих последствий вот этого стресса?
Безусловно, в ближайшем послеоперационном периоде мы стараемся создать максимально возможно комфортные условия для пребывания пациента, чтобы ему не было больно. Опять же, профилактика тошноты, рвоты, чтобы он не согрелся, если был какой-то элемент гипотермии, да.
Так что и вот так. Вы и за этим следите, чтобы я не замерз на операции.
Конечно.
Да?
Стабилизация функций организма – это задача анестезиолога, помимо того, что пациент должен спать, и ему не было больно.
Хорошо, Дмитрий Дмитриевич. Но вот
поэтому это отдельная специальность анестезиологии. Раньше этим занимались хирурги на заре.
Хирурги
на заре, да-да-да. Поэтому степень безопасности сейчас она гораздо выше, чем была даже там, 20-30 лет назад.
А кроме химии, есть ли у вас еще какие-нибудь приемы, которыми вы, ну, скажем так, стараетесь не допустить возникновения вот этой стрессовой ситуации для пациента?
Доброе слово, лечит.
Вот я про это к этому и веду. У вас такой спокойный, такой авторитетный голос, и как бы, ну,
спасибо,
возникает
Алексей.
Доверие.
Любая откровенная, да, доверительная беседа, она всегда нивелирует стрессорный фактор. Это факт. Да. Это психология. Если человек готов слышать, он слышит, ему становится не так страшно. Да. И если необходимо, до операции, опять же, мы выполняем так называемую премедикацию, то есть назначаем препараты седативного плана, которые создают благоприятный фон перед тем, как пациент попадает в операционную по необходимости.
Да? Понимаю, что вы еще проводите беседу с пациентом.
Обязательно, да.
И после этого ему точно
отвечаем на вопросы. Опять же, стараемся развенчать те мифы, которые могут...
А задают такие вопросы,
да,
перед
задают,
операцией? Да,
задают.
Часто?
Ну, достаточно часто.
Какие самые достаточно частые вопросы, которые задают?
Вот мы их перечислили. Не проснусь ли я, там, будет тошнить. Сделайте так, чтобы меня не тошнило. Ну, я объясняю, что да, мы это стараемся сделать. Как бы обязательно мы за этим следим, но вот не всегда получается на 100% гарантировать, да, какой-то вот конечный исход, потому что медицина не математика. Это, наверное, слова в этой студии звучали не раз. 2×2 — 4, да, но иногда бывает 4,5 или 3,8. Так что так.
Про общий наркоз понятно. Можно сейчас вот еще коротенько, раз уж вы к нам пришли, коротенько про так называемую седацию. Да? Это вот такой не очень глубокий, насколько я понимаю, наркоз. Вот для каких-то косметологических процедур.
Да, совершенно верно. Ну, у ряда пациентов, да, для проведения каких-то нетравматичных вмешательств возможно применение так называемой седации. Седация выполняется теми же самыми препаратами, которыми выполняется полноценная общая анестезия.
Но в меньших дозах, видимо.
Совершенно верно. В меньших дозах и не в той комбинации, которая используется для там, глубокой анестезии. Эти препараты позволяют вызвать либо изменение настроения, эмоционального фона пациента, либо вызвать сонливость, либо вызвать поверхностный сон у пациента.
Соответственно, то есть пациент приходит на косметологические процедуры, да? А вы как бы меню такое, да? Значит,
нет,
коктейль веселящий там.
Нет, нет, конечно, нет. Ну, пациент не всегда знает, чем мы пользуемся, но если он задает вопрос, мы ему отвечаем, какие препараты используем. Сам факт в том, что мы должны сделать так, чтобы пациенту стало не страшно, чтобы ему было комфортно в косметологическом кресле или на операционном столе, чтобы он дремал. Но в то же время по необходимости мы могли получить от него обратный ответ. То есть он должен быть по требованию доступен контакту. Если мы соблюдаем вот этот вот баланс, тогда у пациента сохраняются все защитные рефлексы, так называемые, кашлевой рефлекс, глотательный рефлекс.
И дышит он сам.
Его дыхательная функция абсолютно не угнетается. Угу. Да? Если бы мы применяли большие дозировки наших препаратов, нам бы необходимо было бы использовать методики протезирования, да, дыхательные функции, подключать аппарат искусственной вентиляции легких. В данном случае этого не требуется. Пациент дремлет, дышит самостоятельно, ему проводится процедура. Но, безусловно, седация не подразумевает полноценное обезболивание пациента. Поэтому
почувствовать что-то можно, да?
Седация, да, выполняется при комбинации с обезболиванием, которое проводится либо хирургом, либо косметологом. Угу. То есть иногда добавляются там локально какие-то подколки местного анестетика, тогда это протекает все комфортно. И, опять же, многие пациенты потом амнезируют события. То есть они, во-первых, в течение времени у них восприятие времени немножко изменяется. Многие говорят, что прошло там 10-15 минут, хорошо, все хорошо.
По факту
мы работали час-полтора. Там, да. А все это время пациент дремал. Он мог реагировать на какие-то манипуляции, да, но по факту ему не было больно, да, и он вот события эти амнезировал.
Интересно, я думала, что для седации используются вообще абсолютно другие препараты.
Нет, совершенно те же препараты, и это как бы не требует длительного наблюдения в стационаре потом, да, поскольку дозировки маленькие, мы абсолютно гарантированно знаем, что их действие закончилось, и после наблюдения там 2-4 часа в клинике пациент, как правило, покидает клинику.
Ну, то есть можно в этот же день
идти домой. Со стандартными рекомендациями, там, не садиться за руль, не принимать важных решений, не подписывать документы. Это пишут везде, во всех информированных согласиях.
Ну,
на следующий день, опять же, можно забыть, что у вас была седация. Так что вот так. Седация, да, это очень хорошо. В косметологии сейчас все шире и шире мы используем это. Все. Работаем в кооперации с косметологами.
Ну что ж, Юля, вам было же интересно, я вижу по глазам. Да. Мне тоже было очень интересно. Дмитрий Дмитриевич, спасибо вам большое за вот исчерпывающие такие ответы.
Вам спасибо за приглашение. Я надеюсь, эта беседа была полезна.
Очень, очень. Ну, наверное, нам еще будет что обсудить в будущем.
Всегда, пожалуйста, готов прийти и рассказать еще что-нибудь, если это заинтересует наших слушателей.
Кстати, да, просим наших слушателей задавать свои вопросы. Если вам было интересно или, может быть, какие-то вопросы еще остались, то, пожалуйста, пишите вопросы, задавайте. Дмитрий Дмитриевич придет к нам еще и ответит.
Обязательно. Спасибо.
Ну что ж, с вами был подкаст «По красоте клиники Дега». Ставьте ваши звездочки и сердечки. Будем всегда рады обратной связи и ждем ваших комментариев и вопросов. Оставайтесь с нами. Встретимся в следующих выпусках, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!
Всего доброго!
Пока!